Прекращение духовной работы. Часто духовная работа течет с потоком Святого Духа, без всякого принуждения и без нужды в силе плоти. Это не значит, что нет противодействия со стороны мира или нападок врага. Просто в Господе вы чувствуете, что у вас есть Божье помазание. Если работа верующего нужна Богу, он чувствует поток Святого Духа независимо от трудностей, с которыми сталкивается. Святой Дух всегда стоит за выражением жизни Духа. Такая работа совершенно непроизвольна, она обширна и она расширяет жизнь в Духе. Однако многие Божьи слуги под давлением обстоятельств или по другим причинам неосознанно позволяют своей работе стать механической. Всякий раз, когда верующий чувствует, что произошло что-то подобное, он должен выяснить, нужна ли такая механическая работа Духу Святому, или же он уже исполнил его задачу, и теперь Бог зовет свои сосуды двигаться вперед. Слугам Господним надо знать, что начатое как духовная работа не обязательно будет духовным всегда. Многие дела начались со Святого Духа, но впоследствии у него, а не у человека, отпала в них потребность. Тем не менее, человек продолжает работать, считая, что начатое Святым Духом неизбежно будет духовным всегда. По этой причине некогда духовное станет плотским. Духовный человек никогда не увидит мира для помазания, то есть Святого Духа, на механической работе. Богу, может быть, уже и не нужна та или иная работа. Если верующий продолжает ей заниматься из-за внешней организации, не обязательно видимой, то в качестве снабжения для удовлетворения потребности работы он вынужден будет черпать силу не у Святого Духа, а свою собственную. Когда духовную работу надо оставить, а верующий не останавливается, ему приходится использовать свою душевную и физическую силу, чтобы работать дальше. В истинно духовной работе верующий должен полностью отвергнуть силу своего ума, природные способности, дары и так далее, и только тогда он сможет осуществить для Бога плодотворную работу. Но работа, которую ведет не Святой Дух, тут же потерпит крах, если верующий не начнет употреблять силу своего ума, природные способности, дары и так дальше. Работник должен всегда замечать, какую часть его работы Святой Дух помазывает миром. И тогда он узнает, как сотрудничать со Святым Духом и работать согласно потоку его силы. Обязанность верующего – не отрывать взгляда от потока Святого Духа и следовать за ним. Если на работе больше нет Божьего помазания, если она вне потока Святого Духа, если работник из-за нее чувствует разочарование и застой, и если он может найти поток и без нее, то такую работу необходимо остановить. Люди, обладающие духовной проницательностью, поймут это раньше других. Вопрос стоит так. Где поток Святого Духа и где течение? Любая работа, подавляющая жизнь Духа, не поддерживающее выражение жизни Духа, мешающее Святому Духу проистекать жизнью и победой – это препятствие, какой бы она ни была в начале. Если работу нельзя оставить полностью, то либо ее следует исправить, чтобы она повиновалась жизни в Духе, либо отношение к ней верующего должно измениться. Рассматривая духовные переживания верующих, мы можем найти множество примеров того, как люди запутывались в организации, будь то формальной или неформальной, и в итоге наносили ущерб собственной жизни. Вначале слуга Божий получает силу от Духа, и Бог совершает выдающиеся дела. Многие спасаются и получают назидание. Затем, чтобы сохранить благодать, появляется потребность в каком-нибудь методе или в организации. Из-за нужд, просьб или даже приказов слуге приходится заниматься вскармливанием. Как следствие, он связан окружением и неволен следовать за Духом Святым. Его жизнь в Духе постепенно угасает, а внешняя работа с организацией продолжается с большим успехом. Такова история краха многих людей. Сегодня в сфере духовной работы наблюдается печальное положение. Работники считают свою работу тяжким бременем. Многие часто говорят: «Я так занят разными вопросами работы, что у меня не хватает времени для общения с Господом. Надеюсь, мне предоставится случай временно прекратить работу и заняться духовным питанием, а потом я опять вернусь к работе». Это по-настоящему опасно. Работа должна быть итогом общения нашего духа с Господом. Вся работа должна быть радостью, она должна быть переливанием жизни духа через край. Если работа становится утомительной, если она отделяет жизнь духа от Господа Иисуса, то ее следует немедленно прекратить. Поскольку поток Святого Духа изменил русло, необходимо выяснить, где он протекает теперь. Когда нашу работу останавливает Святой Дух, это совсем не похоже на то, когда ей препятствует сатана. Тем не менее, люди часто путают эти две вещи. Если Бог велит прекратить работу, а верующий продолжает ее, то он перейдет от работы посредством Духа к использованию силы своего ума, способностей и усилий. Хотя он может противостоять врагу, у него не будет помазания Святого Духа. Он не может одержать победу, потому что сражение ложное. Как только верующий сталкивается с препятствием в духе, он должен выяснить, откуда оно появилось, от Бога или от врага. Если препятствие исходит от врага, он может противостоять ему в духе и пойти дальше с Богом с помощью молитвы, высвобождая свой дух. В противном случае Бог сделает так, что дух верующего, если тот попытается продолжить, будет еще более угнетен, еще более отяжелен бременем и лишен всякой свободы. Поэтому сейчас слуги Божьи должны освободиться от любой работы, которую Бог им не давал, которую давно следовало бы оставить. От монополизирующей работы, от работы, которая не исходит от Святого Духа, которая подавляет дух, которая вынуждает верующего удаляться от своего духа и которая, хотя и кажется хорошей, мешает верующему становиться духовней. Глава 4. Молитва и война. Духовная молитва. Все молитвы должны быть духовными. Недуховная молитва – это вообще не молитва, она бессмысленна. Если бы все молитвы на земле были духовными, верующие добились бы многих духовных достижений. Однако, как многочисленны плотские молитвы. Своеволие в молитве делает ее духовно бесполезной. Сегодня, по представлению многих верующих, молитва – это орудие для исполнения их собственных целей. Если бы они имели хоть какое-нибудь познание, они бы увидели, что молитва – это просто когда человек говорит Богу о его воле. Плоть следует распинать, где бы она ни была обнаружена. Даже в молитве плоть недопустима. В Божьей работе исключается любая вероятность смешения с человеческими идеями. Даже если побуждения хороши и работа полезна для людей, Бог не позволит человеку начать что-то, что принудит его следовать за ним. У верующих есть только одно право – делать то, что велит им Бог. У них нет права говорить Богу, что он должен делать. Единственный вклад в Божью работу, который они способны внести, это следовать за Его водительством. Бог не станет участвовать ни в какой работе, начатой своеволием человека. Сколько бы он за это ни молился, своеволие лишь делает молитвы плотскими. Когда верующий действительно вступает в духовную сферу, он сознает, насколько он пустой. У него нет никакой жизни, которую он мог бы передать другим, и в нем самом нет ничего, что смогло бы противостоять врагу. Он самопроизвольно принимает Бога в качестве своего источника, и тогда молитва становится незаменимой. Настоящая молитва выражает пустоту молящегося и богатство отвечающего. Если плоть человека не претерпела такого воздействия креста, что он стал вакуумом, то такой смысл и какая польза от его молитвы? Духовная молитва – это нечто иное, как молитва не от плоти. Это не что-то такое, о чем верующий думает, чего он желает или что он решает сделать. Нет, это нечто, что он делает согласно с Божьей волей. Духовная молитва – это молитва в духе. Из этого следует, что человек сначала понимает Божью волю в интуиции, а затем и молится о ней. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. Ефесянам 6:18. Таково повеление Писания. Если мы не молимся в духе, мы молимся в плоти. Не надо открывать рот в ту же минуту, как только мы приходим к Богу. Напротив, сначала мы должны попросить Бога показать, что нам следует знать и как нам молиться. Мы неоднократно пытались молиться за то, чего мы хотим. Почему бы нам не помолиться за то, чего хочет Бог? В молитве нет места для плоти. Важно не то, чего хотите вы, но то, чего хочет Бог. У людей недуховных не будет подлинно духовных молитв. Все духовные молитвы исходят от Бога. Бог показывает, о чем нам надо молиться. Он показывает нам нужду и делает нас интуитивно озабоченными об этой нужде. Интуитивная забота – это призыв к молитве. но часто из-за небрежности мы пропускаем эти тихие ощущения в нашей интуиции. Нам не стоит молиться сверх заботы в интуиции. Любая молитва, которая начинается и вдохновляется не интуицией, исходит от самих верующих, она плотская. Если верующие желают, чтобы их молитвы стали действенными в духовной сфере, если они хотят, чтобы их молитвы не были плотскими, им следует исповедовать свою слабость, признавая, что они не знают, о чем молиться, Римлянам 8:26, и просить Святого Духа научить их. Затем им надо молиться в соответствии с указанием Святого Духа. Если Бог дает слова для проповеди, то Он без сомнения даст слова и для молитвы. Необходимость во втором столь же велика, как и в первом. Нам следует признавать свою немощь и бессилие, прежде чем мы сможем произнести Его молитву через действие Святого Духа в нашем духе. В работе бесполезно полагаться на плоть. В молитве полагаться на плоть столь же бессмысленно. Однако нам нужно молиться не только духом, мы должны молиться также и умом. 1 Коринфянам 14:15. Когда мы молимся, дух и разум должны взаимодействовать. Верующий получает ответ на свою молитву в духе и понимает, что он получил в своем разуме. Дух получает заботу молиться, а разум произносит молитву предложение за предложением. Лишь в результате такого взаимодействия молитва верующего может усовершенствоваться. Часто молитвы представляют собой просто упражнения разума, в них нет вдохновления от духа. В таком случае источником молитвы становится сам верующий. Настоящая молитва исходит от Божьего престола. Ее ощущают в духе, познают в разуме и произносят силой Святого Духа. Молитва и человеческий дух неотделимы. Желая молиться в духе, верующий должен сначала научиться ходить в духе. Человек не может весь день ходить в плоти, а потом в отведенное для молитвы время молиться в духе. То, как он молится, не может отличаться от того, как он живет. Духовное состояние многих людей показывает, что они не имеют права молиться. Качество молитвы определяется образом жизни человека. Как может плотской человек молиться духовными молитвами? Даже духовный человек не обязательно молится духовными молитвами, поскольку и он может скатиться до плоти, если не будет бодрствовать. Но если духовный человек постоянно молится в духе, его молитва будет поддерживать его дух и разум в состоянии гармонии с Богом. Молитва – это упражнение нашего духа. Благодаря упражнению он укрепляется. Если мы небрежны в молитве, наш дух увянет. Ничто не заменит молитву. Даже работа не заменит ее. Многие из нас уделяют мало времени молитве, потому что мы слишком заняты работой. В результате никто не способен изгнать бесов. Молитва позволяет нам сначала побеждать врага внутри нас, а затем побеждать его в других. Всякий, кто сражается с врагом на коленях, поднявшись, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, увидит, что враг побежден. С помощью подобного упражнения духовный человек постепенно становится сильным. Если верующие будут все время молиться во Святом Духе, их дух сильно разовьется, у них будут острые чувства в духовных вопросах, и от их духовной спячки не останется и следа. Духовному верующему необходимо сделать еще одну вещь – обнаружить ощущение своего духа. Он должен узнавать, когда нападает враг, что раскрывает Бог, и он должен через молитву выражать все то, что он понял. Верующим необходимо быстро понимать любое движение их духа, чтобы они могли в молитве осуществлять то, чего от них хочет Бог. Молитва – это своего рода работа. Опыт детей Божьих доказывает, что молитва достигает больших результатов, чем любая другая работа. Молитва – это также своего рода война, потому что это наше единственное оружие для поражения врага. Ефесянам 6:18. При этом эффективны только те молитвы, которыми мы молимся в духе. Молитвы в духе – наиболее эффективное средство для нападения на врага и противостояния его уловкам. Молитва может и разрушать, и созидать. Она может разрушать все, связанное со грехом и сатаной, и созидать все, связанное с Богом. Поэтому молитва – это наиболее важная вещь в нашей духовной работе и войне. Успех духовной работы и победа в войне зависят от молитвы. Если верующий терпит неудачу в молитве, он терпит неудачу во всем. Духовная война. В общем и целом, верующий до переживания крещения Святого Духа похож на слугу Елисея, который плохо разбирается в вопросах, касающихся духовной сферы. 4 Царств 6, 15, 17. Хотя такой верующий мог услышать некоторые учения Библии и наставления, он понимает их всего лишь своим разумом и не имеет откровения в духе. Интуиция его духа обостряется только после того, как он переживает крещение в Святом Духе. Целый духовный мир открывается ему в его духе. Когда верующий проходит через крещение Святым Духом, он входит в соприкосновение со сверхъестественной силой Бога и касается Бога как личности. В этот момент начинается настоящая духовная война. Во-первых, сила тьмы придет под видом ангела света и будет выдавать себя за личность и работу Святого Духа. Во-вторых, интуиция Духа действительно осознает существование духовной сферы и узнает реальность сатаны и злых духов. Апостолы услышали от Господа толкование Писания лишь после Голгофы. Они увидели реальность духовной сферы только после Пятидесятницы. Крещение Святым Духом – это начало духовной войны. После того, как верующий пережил крещение Святым Духом и начал касаться Бога как личности, после того, как его дух был освобожден и он осознал реальность духовной сферы, он вступает в войну с сатаной, если он при этом имеет соответствующие знания. Не забывайте, что хотя у духовного человека есть знание, оно приходит не сразу, а путем многих испытаний. Только духовный человек понимает, как реален духовный враг, и только он сражается против врага, Ефесянам 6:12. Эта война ведется не плотским оружием, 2 Коринфянам 10:3-4. И поскольку война духовна, то и оружие должно быть духовным. Таким образом, эта война представляет собой сражение между духом человека и духом врага. Это война двух духов. Если верующий не достиг такого духовного состояния, он не сможет осознать такую войну в духе и не сможет участвовать в ней. Он узнает, как бороться с врагом с помощью своего духа лишь после того, как Дух Святой укрепит силу его духа. Верующие понимают, как реальны сатана и его царство, и вслед за этим узнают, как противостоять ему и сражаться с ним с помощью своего духа, только после того, как они становятся духовными. Для этой войны существует много причин. Самая первая и большая причина – это нападки и препятствия со стороны врага. Сатана всегда использует различные ухищрения, чтобы нападать на духовных верующих. Иногда он нападает на чувства, иногда он нападает на тело. Также он воздвигает в их работе и окружении множество препятствий. Другая причина духовной войны – это необходимость сражаться за Бога. У сатаны имеется бесчисленное количество дел в мире, и он разработал множество махинаций в воздухе. Цель всех его дел и махинаций – противостояние Богу. Если мы стоим на стороне Бога, мы сражаемся против сатаны своей духовной силой. Мы разрушаем его махинации и работаем словами своей молитвы. Хотя бывает, мы не знаем, что именно он замышляет и разрабатывает, мы сражаемся против него, потому что он всегда является нашим врагом. Кроме перечисленных, существует еще одна причина для сражений с сатаной. Необходимо избавляться от его обманов и избавлять обманутых им. Смотри часть 8, глава 3 и часть 9, глава 4. Хотя после переживания крещения Святым Духом интуиция в духе верующих обострилась, этого недостаточно, чтобы защитить их от ухищрений врага. Они все равно могут быть обмануты им. Получив духовные чувства, верующий еще нуждается в духовном знании. Если он не понимает водительства духа и пребывает в пассивном состоянии, он попадет в плен к врагу. В таком случае верующие с легкостью впадают в заблуждение, игнорируя водительство духа и следуя нерациональным ощущениям и переживаниям, полагая, что все они от Бога. После крещения Святым Духом верующий вступает в сверхъестественную сферу. Если он не осознает свою слабость, и то, что ему не справится со сверхъестественными вещами, он будет обманут. На дух верующего могут влиять два источника. Первое – Святой Дух, и второе – злые духи. Если верующий полагает, что его дух может направляться только Святым Духом, и что он не подвержен влиянию злых духов, он ошибается. Верующий должен понимать, что помимо духа от Бога есть еще дух мира. 1 Коринфянам 2:12. Это духовный враг, упомянутый в Ефесянам 6:12. Если только верующий не закроет свой дух и не отвергнет злых духов, они захватят его дух с помощью обманов, фальшивок и подделок. Когда верующий становится полностью духовным, на него оказывает влияние сверхъестественный мир. В этот момент ему важно понять разницу между духовным и сверхъестественным. Многие верующие, путая эти две вещи, были обмануты сатаной. Духовные переживания – это те переживания, которые исходят из духа верующих. Сверхъестественные переживания не обязательно исходят из духа человека. Иногда они ощущаются чувствами тела, иногда они находятся просто в сфере души. Верующие никогда не должны принимать сверхъестественные переживания за духовные. Им необходимо изучить свои переживания и выяснить, откуда они пришли – от внешних чувств или от внутреннего духа. То, что пришло снаружи, может быть сверхъестественным, но это не духовное. Верующие не должны, не проверив, принимать что-либо сверхъестественное. Не только Бог, но и сатана способен делать сверхъестественные вещи. Какие бы ощущения, вид или заявления им не сопутствовали, верующий должен сначала изучить их источник. Надо применять учение 1 Иоанна 4.1. «Не всякому духу верьте». Часто способности сатаны создавать подделки превосходят представления верующих. Если верующий смирится и признает, что он может быть обманут, он спасет себя от многих обманов. Из-за этих обманов духовная война неизбежна. Если в духовной войне верующие не стараются перейти в нападение, к ним приходит враг и подавит их духовную силу. Духовная война – это битва между духом верующего и злыми духами врага. Если верующий был обманут, то для него эта война – битва за освобождение. Если он уже свободен, то для него эта война – битва за освобождение других, а также чтобы защитить и себя самого, и других от нападок врага и решительно перейти в наступление против всех сатанинских планов и дел. Такая война есть война духов. Для нее требуется духовная сила. Верующему необходимо понимать, что он может бороться с врагом только своим духом. Если бы дух не работал для него, он бы не знал, как нападает враг и как ему сражаться в соответствии с Божьим желанием. Если он поступает по духу, он научится работать, непрестанно молясь в духе и противостоять тем самым врагу. Каждый раз, когда дух верующего проходит через битву, он укрепляется. Если верующий понимает закон духа, он видит, что он побеждает не только грех, но и сатану. Самое важное в духовной работе – это исполняться силы и мощи. Мы видим, это изучение апостола о духовной войне. Он говорит, наконец, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Ефесянам 6.10. Затем он говорит о духовной войне, стихи 11 по 18. Но как нам исполняться силы? Ответ апостола в Ефесянам 3.16. Укрепляться Господом, Его Духом во внутреннем человеке. Это совершенно необходимо. Внутренний человек – это центр человека, человеческий дух. Если дух слабеет, слабеет все. Если дух слабый, появится страх, и верующие не смогут устоять в день злой. Верующему нужен сильный дух. Сила тьмы направлена против человеческого духа. Если верующие не понимают характера войны, они не смогут устоять в своем духе против начальств и властей. Многие верующие чувствуют восторг в своем духе, когда только все гладко. Но когда начинается война, они становятся взволнованными, испуганными, грустными и расстроенными. Они не понимают, что у них не получилось. Чтобы победить, верующие должны понимать цель сатаны в этой войне. Его задача – забрать у верующих их вознесенное положение – и подавить их дух, чтобы возвыситься самому. В войне положение играет ключевую роль. Если дух верующего подавлен, он мгновенно теряет свое положение в вознесении. Следовательно, верующие должны поддерживать в себе сильный дух и не давать врагу никакого основания. Как только верующие осознают, что Бог приготовил Святого Духа, чтобы укрепить их дух, они поймут необходимость вести сражение с врагом. Благодаря наступательным молитвам в борьбе их дух постоянно укрепляется. Как физическая борьба укрепляет мускулы борцов, так и духовная сила верующих возрастает, когда они сражаются с врагом. Злые духи нападают с целью ослабить дух верующего и причинить страдания душе. Если верующие узнают, ухищрения врага ни в чем не отступают и противостоят ему, их чувства будут защищены. Если мы противостоим врагу, он вынужден перейти в оборону. Это нейтрализует его нападение. Противостояние – это важнейшая работа в духовной войне. Нападение – это лучшее средство защиты. Противостояние тому, что человек испытывает в духовной войне, требует не просто упражнения воли, но и упражнения духовной силы. Противостоять – значит освободиться от подавляющей силы. Если человек прорвется к духу, враг потерпит поражение. Если человек не противостоит врагу, позволяет ему нападать, или же если враг уже напал и не встретил сопротивления, дух верующего, несомненно, будет подавлен и поражен. Даже несколько дней спустя ему будет сложно восстановить превознесенность своего духа. Непротивостоящий дух – это часто подавленный дух. Наше противостояние должно основываться на Слове Божьем. Оно является мечом духа. Когда верующие принимают Слово Божье, оно становится для них и духом, и жизнью. Лишь после этого они способны использовать его как свое оборонительное оружие. Человек небесный умеет эффективно пользоваться Божьим Словом, чтобы разрушать всю ложь врага. Даже сейчас в духовной сфере идет эта война. Хотя физические глаза ее не видят, все те, кто пытается в своем духе пробиваться вперед, осознают и подтверждают, что эта война существует. Обманутые и скованные врагом должны быть освобождены. Помимо греха и самоправедности, наиболее распространенные узы, которые опутывают верующих, это сверхъестественные переживания. Верующие принимают их бездумно, потому что они чудесны и доставляют им ощущение счастья. Они не понимают, что эти сверхъестественные переживания делают их гордыми и самоправедными. Для достижения святости и праведности в жизни они бесполезны. Также они не оказывают никакого долгосрочного и подлинного влияния на работу. Если только злым духом удастся что-то сделать, они захватывают верующих какое-то место и оттуда распространяются все дальше и дальше, пока верующий не начнет поступать по плоти. Те, кто сам связан, не могут освободить других. Только полностью избавившись от власти тьмы на опыте, верующие могут выиграть в битве за освобождение других. Сегодня верующие лучше, чем раньше, осознают необходимость личного переживания крещения Святым Духом. Но это сопряжено с определенной опасностью. Я боюсь, что с течением времени число людей, одержимых бесами, будет возрастать прямо пропорционально числу переживших крещение Святым Духом. Что необходимо сегодня, так это группа побеждающих верующих, которые умеют сражаться и освобождать других от обмана врага. Если никто в Церкви Божьей не будет знать, как поступать по духу и как сражаться с врагом с помощью своего духа, Церковь потерпит поражение. Да воздвигнет Бог таких людей, которых Он может использовать. Меры предосторожности в духовной войне. В жизни верующего каждый этап таит в себе опасности. Новая жизнь непрестанно воюет против всего, что ей противоречит. Когда верующие живут в сфере тела, она воюет против греха. Когда они живут в сфере души, она воюет против природной жизни. Наконец, когда они живут в сфере духа, она воюет против начальств и властей. Когда верующие становятся духовными, злые духи начинают наступление против их духа. Вот почему эта война называется духовной. С обеих сторон ее ведут духи. Однако недуховным верующим такая опасность не грозит или грозит крайне редко. Не считайте, что когда вы достигнете духовной сферы, все будет замечательно и никакой войны уже не будет. Необходимо понимать, что христианин всю свою жизнь проводит на поле боя. Пока он не явится перед Господом, он не сможет сложить оружие. Пока он плотской, он сталкивается с опасностью и противодействием в сфере плоти. Когда же он станет духовным, он столкнется с духовной опасностью и войной. В пустыне израильтяне воевали против амаликитян. Войдя в Ханаан, они начали борьбу против семи племен этой земли. Пока верующий не станет духовным, сатана и злые духи не будут нападать на его дух. Все это начинается, когда он становится таковым. Так как враг обращает такое внимание на наш дух, духовным верующим необходимо всегда поддерживать свой дух в надлежащем состоянии и постоянно упражнять его. им следует относиться очень осторожно к ощущениям их тела. Любое сверхъестественное ощущение и ненормальное осознание естественных процессов в теле требует тщательного рассмотрения. Мысли верующего должны пребывать в совершенном мире без всяких возмущений. Ощущения тела также должны пребывать в покое, без раздражений. Верующие должны отвергать все, что может нарушить покой духа, отрицать своей волей любую фальшь и противостоять ей, и всем сердцем стремиться к тому, чтобы поступать только по духу. В противном случае, поступая по душе, они потеряют почву в духовной войне. Кроме того, есть еще один вопрос, которому следует уделить все наше внимание. Святым необходимо охранять свой дух от пассивности в духовной войне. Как мы говорили, все водительство, которое мы получаем, исходит от нашего духа, и нам следует ждать водительства Духа Святого в нашем духе. Это совершенно верно. Но нам надо быть очень осторожными, чтобы не впасть в другое заблуждение. Существует опасность того, что, ожидая движения и водительства Святого Духа, мы позволим нашему духу и личности оказаться в пассивном состоянии. Ничто не дает сатане больше возможностей для работы, как подобное пассивное состояние. С одной стороны, мы не должны использовать собственную силу, чтобы что-либо делать. Нам следует повиноваться только Святому Духу. С другой стороны, мы должны быть осмотрительны, чтобы никакая часть нашего существа не стала механической и не погрузилась в пассивность. Наш Дух должен активно управлять всей нашей личностью и живо взаимодействовать с Духом. Как только Дух оказывается в пассивном состоянии, Святой Дух уже не может его использовать, так как условия, при которых в жизни человека действует Святой Дух, совершенно отличаются от тех условий, при которых действует сатана. Святой Дух требует от человека абсолютного и живого взаимодействия с ним. Он желает, чтобы человек активно работал с ним. Сатана, напротив, заставляет человека полностью останавливаться, чтобы дальше действовал только он. Он желает, чтобы человек пассивно принимал его работу и становился его механизмом. Мы должны быть бдительными и не доходить до крайности, неправильно понимая духовные доктрины. Не стоит бояться крайности, повинуясь Господу и отвергая плоть, от которой мы должны отказаться полностью. Но надо следить за тем, чтобы мы не дошли до крайности в результате недопонимания. Мы подчеркивали, что все принадлежащее человеку и исходящее из него суета, и что мы должны искать только работу Бога. Ничто не имеет духовной ценности, если оно сделано не Святым Духом, через наш Дух. Поэтому мы должны ждать Божьего откровения в нашем Духе. Все это правильно. Как было бы замечательно, если бы все верующие поступали согласно этой истине. Но здесь же есть опасность впасть в крайности, которая основывается на недопонимании. Из-за ошибочного толкования верующие решили, что им вообще ничего не надо делать. Их разум должен быть пустым, пусть Святой Дух думает за них. Их чувствам нельзя иметь никаких эмоций, пусть Святой Дух вложит собственные эмоции в их сердце. Их воля не должна принимать никаких решений, пусть Святой Дух решает за них. Они принимают все, что с ними происходит, полагая, что им следует не использовать свой Дух активно для взаимодействия со Святым Духом, а пассивно ожидать движения Святого Духа. Как только внутри появляется какое-то движение, они считают, что оно исходит от Святого Духа. Это совершенно неправильно. Бог хочет покончить с деятельностью нашей плоти, но Он не намеревается уничтожать нас как личностей. Он не собирается стирать нашу индивидуальность. Он не хочет, чтобы мы стали безжизненными механизмами. Ему нужно, чтобы мы взаимодействовали с Ним. Он не желает, чтобы мы лишились мыслей, эмоций и суждений. Он хочет, чтобы мы думали, чувствовали и решали так же, как Он думает, чувствует и решает. Святой Дух не заменяет наши мысли, чувства и решения. Мы по-прежнему должны думать, мы должны чувствовать и решать в соответствии с Божьим замыслом. Чуть позже мы рассмотрим это подробнее. Если наш разум, чувства и воля станут совершенно пассивными, и вместо них должна будет действовать какая-то другая сила, наш дух неизбежно впадет в пассивное состояние. Если верующий не способен использовать свой дух и нуждается во внешней силе, которая бы двигала его духом, сатана обязательно воспользуется этим. Между работой Святого Духа и работой злого духа существует фундаментальное отличие. Святой Дух побуждает человека работать самому. он не отвергает его индивидуальности. Но злой дух заставляет человека быть совершенно неподвижным. Он желает работать за него, так что его дух становится механическим. Следовательно, пассивность духа, то есть пассивное состояние, затрагивающее всю личность, не только дает возможность работать злому духу, но и не позволяет святому духу нормально функционировать, потому что ему недостает взаимодействия верующих. Результатом будет господство злых духов. Если верующие не духовны, им не грозит опасность войти в соприкосновение со злыми духами. Но после того, как они станут духовными, злые духи придут и будут нападать на их дух. Только духовные верующие, а не плотские, подвергаются опасности стать пассивными в духе и получить фальшивые переживания духа. Так как верующие неправильно толкуют упразднение плоти, они погружают свой дух в пассивность. Это позволяет злому духу выдать себя за святого духа. В своем неведении верующие полагают, что любое движение обязательно происходит от святого духа, и не задумываясь принимают его, забывая, что на их дух может влиять не только святой дух, но и злые духи. Так они предоставляют сатане возможность нападать на них с целью постепенно растлить их нравственность, мыслительную энергию и здоровье, причиняя при этом невыразимую боль. Вот что случилось со многими верующими, испытавшими крещение Святым Духом. Так происходит потому, что они не осознают, что благодаря этому переживанию они входят в тесную связь с духовным миром. Миром либо Бога, либо дьявола, и предоставляют либо Святому Духу, либо злому Духу возможность оказывать на них влияние. Перед этим крещением они считают любое сверхъестественное переживание крещением Святым Духом. Они крестятся в Духе. Весь вопрос – в каком Духе? Ведь крещение и Святым Духом, и злым Духом – это крещение Духом. Многие верующие желают пережить крещение Святым Духом, но они не знают, что Святому Духу необходимо взаимодействие их духа, что их индивидуальность не упраздняется и что у них по-прежнему есть свободная воля. Они же вместо этого погружаются в состояние пассивности, отказываются от собственной воли и позволяют внешней силе сжечь их, истязать, избивать с ног. Отсюда видно, что крестились они в злого духа. У некоторых верующих бывает подлинное переживание крещения в Святом Духе, но впоследствии они обманываются, так как они не способны отличить силу духа от силы души. Так как у них было такое особое переживание, они считают, что они находятся под полным контролем Святого Духа, и поэтому им не следует принимать никаких решений, а лучше оставаться в пассивном состоянии. Их дух становится совсем пассивным, и сатана начинает давать им ощущение предельного счастья со множеством видений, снов и других сверхъестественных переживаний. Они не осознают, что так происходит из-за пассивности духа. По их мнению, однако, все это идет от Святого Духа. Но даже хотя у них есть все эти переживания, они все равно смогли бы разобраться в этом, если бы они сумели отличить собственные ощущения от духа и сверхъестественное от духовного. Тем не менее, из-за ошибочного представления о пассивности духа, смешанного с отсутствием проницательности, они остаются глубоко запутанными в обмане врага. Если у верующего пассивный дух, то и его совесть становится пассивной. Если совесть становится пассивной, то верующий думает, что его будет вести непосредственно Святой Дух, либо через голос, либо через Слово Божье. На его взгляд, Святой Дух больше не будет водить его через совесть или через суд интуиции. Раз у него есть, как ему кажется, высшее водительство, теперь он должен слушать только то, что Святой Дух говорит ему лично или через Библию. Он не использует свою совесть и позволяет ей скатиться до пассивности. В результате враг обманывает его в повседневной жизни. В результате покорность работе сатаны. И поскольку он больше не использует свою совесть, то и Святой Дух, согласно принципу своей работы, не будет задействовать его совесть за него. Сатана воспользуется этой ситуацией и заменит водительство совести верующего сверхъестественными голосами и прочими вещами. Когда совесть некоторых верующих становится пассивной и водимой злыми духами, они снижают свои нравственные нормы. Безнравственные вещи уже не кажутся им безнравственными. Напротив, они считают, что они живут по более высоким принципам. Это мешает им двигаться вперед в жизни и в их работе. Они прекращают пользоваться интуицией для познания воли Святого Духа, а также своей совестью для различения правильного и неправильного. Они поступают как машины, повинуясь внешним поверхностным голосам, которые они по ошибке приняли за голос Божий. В таком состоянии они пренебрегают доводами разума, совестью и советами других людей. Они превращаются в самых упрямых людей в мире. Никто не в силах переубедить их, поскольку они считают, что следуют более высокому пути, чем все остальные верующие. Они очень близки к тем, которых апостол назвал сожженными в своей совести. 1 Тимофею 4:2. Они лишены какого бы то ни было ощущения в их совести. В жизни духовной борьбы мы должны поддерживать свой дух в активном, а не в пассивном состоянии, полностью послушным Святому Духу. Иначе нас непременно обманет сатана. Если дух не активен, если он не выходит наружу, то даже если враг и не нападает на него, он все равно будет заперт изнутри. И тогда сатана поставит вокруг него блокаду и перекроет все выходы и входы. Наш дух не сможет работать, служить или воевать, как если бы на него оказывали давление. Наш дух должен быть активным и распространяющимся наружу. Он должен всегда противостоять сатане, иначе злые духи нападут на него со всех сторон. В духовной войне существует один важный принцип. Мы должны постоянно атаковать сатану. Чтобы оградить себя от нападок, мы должны нападать. Атака на злых духов – это единственный способ не дать им напасть на нас. Когда верующие входят в духовную сферу, они должны каждый день противостоять врагу в духе, атаковать сатану молитвами в духе и просить Бога разрушить дела сатаны, совершенные через злых духов. В противном случае их дух вскоре упадет с небес и станет слабым и немощным. Спустя короткое время такие верующие утратят всякие чувства и даже забудут о своем духе. Причина в том, что их дух скатился в пассивное состояние и перестал решительно атаковать. Сами того не зная, верующие позволяют врагу атаковать, блокировать, окружать их дух. Если верующие будут ежедневно высвобождать свой дух и всегда противостоять врагу, их дух станет активным и будет расти день за днем. Верующему надо оставить все ошибочные представления о духовной жизни. До того, как он достигнет духовной сферы, он часто мечтает о том, каким он будет счастливым, если, подобно другим братьям, станет духовным. На его взгляд, духовная жизнь – это сплошной восторг. Он представляет себе так называемую духовную жизнь как жизнь, полную счастья и безостановочного ликования. На самом же деле все наоборот. Духовная жизнь не даст ему никакого счастья. Напротив, это жизнь ежедневной борьбы. Если вы попытаетесь отделить духовную войну от духовной жизни, то вскоре обнаружите, что эта жизнь уже и не духовная. Духовная жизнь – это жизнь страдания. Полная бессонных ночей, трудов, усталости, скорбей, печали и борьбы. Это жизнь, полностью отданная Царству Небесному и не пекущаяся о собственном благе. Если верующий плотской, он живет для себя и для собственного, в кавычках, духовного счастья. В руках Божьих он духовно бесполезен. Бог сможет использовать его лишь после того, как он настроится на то, что он мертв для греха и для собственной жизни. В глазах Бога духовная жизнь – это жизнь духовно полезная, так как эта жизнь атакует Божьего врага за Него. Мы должны всколыхнуть наше рвение ради Него и постоянно воевать против врага, не позволяя своему духу, который столь полезен, становиться пассивным.